Издалека от воды отчетливо донеслось мерное механическое покряхтывание. «За мной!» — махнул инженер филером. Рысцой пробежали через рощицу. Ветерок донес запах мазута. Где-то близко за деревьями было постылое озеро.
«Есть!»
— выдохнул старший агент. Его фамилия была Смуров.
«Вроде они!»
Внизу под невысоким спуском темнел длинный причал, у которого было пришвартовано несколько барж. Причем одна, самая маленькая, сцеплена с крутобоким буксирчиком на парах. Это его попыхивание, — уловил слух Фондорина. Из склада, вплотную примыкающего к пристани, выбежали двое грузчиков, неся ящик. Скрылись в трюме маленькой баржи. За ними появился еще один, с чем-то квадратным на плечах, и по сходням взбежал туда же.
«Да, это они», —
улыбнулся Фондорин, вмиг забывший о своих апокалиптических видениях. «Торопятся с санкюлоты».
«Кто?»
— заинтересовался непонятным словом второй филер. «Крошкин». Более начитанный Смуров пояснил.
«Это были такие боевики, на вроде эсеров. Про французскую революцию слыхал? Нет. А про Наполеона? И на том спасибо».
Из склада выбежал еще грузчик. Потом сразу трое проволокли что-то очень тяжелое. В углу причала вспыхнул огонек спички, через секунду-другую сжавшийся до красной точки. Там стояли еще двое. Улыбка на лице инженера сменилась озабоченностью. «Что-то многовато их». Эраст Петрович осмотрелся вокруг.
«Это что там темнеет, мост?»
«Так точно, железнодорожной, строящейся окружной дороги».
«Отлично.
Крошкин, вон в той стороне за постылым озером станция Кожухова. Берите извозчика и скорее туда. На станции должен быть телефон. Звоните подполковнику Данилову, номер 77-235. Не будет подполковника, говорите с дежурным офицером. Обрисуйтесь ситуацию. Пусть сажает на дрезины караул, дежурных, всех, кого сможет собрать. И сюда. Все, бегите. Только револьвер отдайте и запас патронов, если есть. Вам ни к чему, а нам может пригодиться». Филер, сломя голову, бросился назад к пролетке.
«Ну-ка, Смуров, подберемся ближе. Вон превосходный штабель из рельсов».
Пока Дрозд прикуривал, Рыбников взглянул на часы.
«Без четверти три. Скоро рассветет».
«Ничего, успеем. Основную часть погрузили», — кивнул эсэр на большую баржу. «Осталась только Сормовская. Ерунда. Пятая часть груза».
«Поживей, товарищи, поживей!» — подбодрил он грузчиков.
«Товарищи-то товарищи, но сам ящиков не таскаешь». Мимоходом подумал Василий Александрович, прикидывая, когда лучше завести разговор о главном, о сроках восстания. Дрозд не спеша двинулся в сторону склада, Рыбников за ним.
«А Московскую когда?» — спросил он про главную баржу.
«Завтра речники перегонят в Фили. Оттуда еще куда-нибудь, так и будем перемещать с места на место, чтоб глаза не мозолило. Ну а маленькая прямо сейчас пойдет в Сормово, вниз по Москве-реке, потом по Оке».
Ящиков на складе уже почти не осталось. Лишь плоские коробки с проводами и дистанционными механизмами.
«Как, по-вашему, мерси?» — ухмыльнулся Дрозд.
«Аригато».
«Ну, стало быть, пролетарское аригато вам, господин самурай. Вы свое дело сделали, теперь обойдемся без вас».
Рыбников веско заговорил о самом важном. «Итак, забастовка должна начаться не позднее, чем через 3 недели. Восстание самое позднее, через 1,5 месяца.
«Не командуйте, маршал Аяма. Как-нибудь без вас сообразим», — перебил эсэр. «По вашим нотам играть не станем. Думаю, ударим осенью», — он осклабился. «До тех пор пощипитесь, Николашки, еще пуха перьев. Пускай он перед народом совсем голеньким предстанет. Вот тогда и вмажем».
Василий Александрович ответил на улыбку улыбкой. Дрозд даже не догадывался, что в эту секунду его жизнь, как и жизнь его 8 товарищей, висела на волоске.
«Право, нехорошо. Мы же договаривались», —
укоризненно развел руками Рыбников.
Глаза революционного вождя вспыхнули озорными искорками. «Держать слово, данное представителю империалистической державы, буржуазный предрассудок», — попыхтел трубкой. «А как, по-вашему, будет покеда?»
Подошедший рабочий вскинул на спину последнюю коробку и удивился.
«Чё-то больно легок. Не пустой ли?»
Поставил обратно на землю.
«Нет»,
— объяснил Василий Александрович, открывая крышку. «Это набор проводов для разных нужд. Вот этот Бигфордов, этот камуфляжный, а этот в резиновой оболочке для подводного минирования».
Дрозд заинтересовался. Вынул ярко-красный моток, рассмотрел.
Подцепил 2 пальцами металлический сердечник. Тот легко вылез из водонепроницаемого покрытия.
Ловко придумано. Подводное минирование? Может, грохнем царскую яхту? Есть у меня там в команде свой человечек. Отчаянная голова. Надо будет подумать.
Грузчик поднял коробку, побежал на пристань. Тем временем Рыбников принял решение.
Что ж, осенью так осенью. Лучше поздно, чем никогда, сказал он.
А забастовку через 3 недели. Мы на вас надеемся.
Что вам еще остается? Бросил Дрозд через плечо. Все, самурай. Мы расстаемся. Катитесь к вашей японской матери.
Я сирота.
Улыбнулся одними губами Василий Александрович и снова подумал, как хорошо было бы переломить этому человеку шею, чтобы посмотреть, как перед смертью выпучатся и остекленеют его глаза.
В этот миг тишина кончилась.